Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Сила и бесстрашие. Вот что понадобится нам всем, даже если представить себе идиллическую картину умытой, подтянутой старости в окружении любящей семьи. Так получится не у каждого. И дело не в неблагодарных детях. Даже самые нежные и заботливые предпочитают сегодня жить отдельно. Может быть, они помогут с бытовыми вопросами, с лекарствами и врачами. Но выслушивать наши рассуждения об устройстве мира и воспоминания молодости вряд ли будут. Нам по-прежнему очень нужно будет общение, друзья. Позаботиться о том, чтобы они были, придется заранее. Хотя вообще к тому, что смеркается медленно, но темнота наступает быстро, приготовиться, наверное, невозможно. Этой цитатой из книги психолога Екатерины Михайловой, она сегодня гость студии «Радио Свобода», я и открываю сегодняшнюю программу о наших любимых стариках. Тему вместе с Екатериной обсуждает культуролог, психолог Оксана Орлова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Оксана, я знаю, что вы работаете с людьми в возрасте от 60 до 81 года при синагоге. Ведете у них так называемую группу встреч. И основной тезис этих людей, что они никому не нужны, что общество их уже списало. Я хотела бы попросить вас, чтобы вы немножко рассказали нам об этой группе и задать вам такой вопрос. Главная претензия этих пожилых людей все-таки к государству или к своим близким?
Действительно, есть такая группа, 12 человек, пожилые люди в разном физическом состоянии здоровья. И у них начинаются претензии с этого, когда они мне рассказывают, что общество с ними поступило несправедливо. Вот мы работали, а в итоге что мы имеем? И потом уже только постепенно люди начинают переключаться на своих близких, родных. Как правило, у них родственники уехали куда-то, они здесь живут одни, и создали такой клуб. То есть это группа встреч, когда они поддерживают друг дружку. Каждая группа начинается с того, что пересчитывают ряды, все ли здесь. Если кого-то нет, обязательно отзваниваются, узнают, почему не пришел. Это тревога высокая. И злиться на общество проще, чем злиться на родных. Особенно сложно злиться на себя, брать ответственность в свои руки.
Спасибо, Оксана. Вот, Екатерина, вы в своей книге «Я у себя одна», которую я уже десятки раз цитировала на радио «Свобода» и буду, наверное, цитировать дальше, пишете, что два главных страха и стереотипа владеют стариками. Это страх физической беспомощности и страх зависимости от других людей. А можно ли, на ваш взгляд, каким-то образом обезопасить себя, избавить себя от подобных страхов? И можно ли сделать так, чтобы наши любимые старики не находились в плену этих двух стереотипов?
Татьяна, вы знаете, мне кажется, что когда мы вообще этой темы касаемся, очень важно не забывать, что пожилые люди, люди преклонного возраста, это не какие-то они. Да, если речь идет о наших пожилых родителях или бабушках, они, это они. Но это в лучшем случае наше будущее.
То есть это мы?
В самом лучшем случае это наше будущее. И поэтому, когда мы думаем об этом, картинка настолько пугает. Мы сами, люди, которым 40, 50, находимся в очень непростых отношениях с этими опасениями. Мне кажется, лучший путь к тому, чтобы помочь реально близким пожилым людям, это поймать у себя начало, да, хвостики, призраки этих опасений, и прямо их рассмотреть, честно их рассмотреть. Вот могу предложить простой опыт, попробовать просто идти по улице с той скоростью, с которой идет старушка на другой стороне улицы. Просто замедлить свое движение, почувствовать, как это, войти в эту картину мира на 3 минуты. И потом, перейдя на свой обычный темп, да, подумать о том, а как это, знакомиться с своими страхами лучше начинать заранее, не для того, чтобы там паниковать и полностью сосредоточиться на мерах каких-то. Мер никаких, по сути дела, радикальных-то быть не может. Мы все равно туда придем, повторяю, если повезет. Самое главное, что у нас будет внутри в этот момент.
Ну, все-таки, естественно, если люди себя поймают на мысли о том, что они уже сейчас могут себе это представить, то появится невольное желание хоть какую-то соломку подстелить, да? Конечно. Что это может быть за соломка вот в психологическом смысле?
Вы знаете, это прежде всего отношения и интересы. Отношения, которыми, понятное дело, мы бросаемся в течение нашего среднего возраста, потому что есть ощущение, что еще будет. Многие люди среднего возраста говорят, что стало труднее, да, вступать в отношения и легче из них уходить. Но одна из самых радостных, важных, что бы кто ни говорил, да, вот ворчат часто, надоели, это все-таки соломок, да, это все-таки общение. Вот оксаненная группа, например, это что такое, да? Это моделирование из других, чужих по крови, да, пожилых людей, все-таки некоторого круга общения, где есть интерес, забота, может быть, и раздражение, может быть, и конфликты даже, правда, Оксана?
Да, конечно, так и бывает.
Конечно, да. Вот. И представить себе некий круг своего общения, который может быть потенциально через 10, 20, 30 и так далее лет. Это крайне важно. А второе, это, разумеется, что-то, что душу греет, и, может быть, на что не хватало времени в более активном возрасте. Чем я буду, может быть, заниматься через те же самые 20-30 лет? Потому что иначе интересы сужаются до исключительно забот о поддержании существования, а само существование уже не очень радует.
Спасибо, Екатерина Аксенова.
Мне кажется, что вообще вопрос в том, насколько ты задаешь программу. Вот у меня лично достаточно сложно формировался образ старости. Очень мало позитивных примеров. И когда я начала выискивать каких-то героев, какой бы я хотела быть, да, ну, как-то этот мне казался очень беспомощно зависимым, этот не очень красивым, например, да. И потом, когда уже более-менее я сконструировала, мне как-то поспокойнее. Ну, может быть, я сейчас так говорю, да, как будет, не знаю.
А можете рассказать о том, что у вас получился за образ?
Ну, лично мне нравится очень образ Медеи Улицкой. И вот прям как-то мне кажется, что это и благородно, и по-честному, и какая-то мудрость в этом есть, и не обесценивание прошлого, и жизнь своей жизнью, спокойно переносит одиночество человека, и, с другой стороны, очень любит близких, заботится о них.
Двумя руками присоединюсь к тому, что поскольку тема табуирована, ну вот совершенно же невозможно сказать человеку при встрече, как ты постарел, да? Даже о смерти говорить более разрешено, чем о старости, вот о реальной, о той, которая нас ожидает. Поскольку тема очень табуирована, думать в эту сторону очень не принято. А образы достойные, вызывающие, может быть, даже восхищение, да, симпатию и так далее, о старости, быть обязательно должны. Это те, которые учат нас, да, пути туда. Это те, которые прошли по этой реке жизни, проплыли, да, раньше нас, и при этом могут вызывать интерес и восхищение.
Знаете, буквально вчера, вот около недалеко от Новодевичьего монастыря, я увидела направляющуюся в скверик пару. Ему и ей было сильно за 80, я думаю, что ближе к 90 годам. Оба они были согбенные уже. И мужчина держал женщину очень трогательно за руку, она рядом с ним переступала мелкими шажочками, и они явно шли гулять. Они были в панамках оба, мужчина был с тросточкой, это было настолько трогательно. Я на них смотрела и думала, что, наверное, вот это счастье, вот что они оба дожили до этого возраста, что они вместе, что они друг друга поддерживают, вот так держатся за руки трогательно. Но видишь такое очень редко, к сожалению, конечно.
Безусловно, видишь такое очень редко. Более того, часто ли вы видели, мы видели, например, двух, ну, мужчина уходит раньше, да, это физиологический факт. Двух приятельниц, которые бы вот так же вот шли гулять или в музей, или куда-то еще, вот не по медицинской, не по необходимости выживания, да, а по необходимости впечатлений, жизни, общения. Это то, о чем, наверное, мы можем мечтать. Да?
Спасибо, Екатерина. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Что мы можем сделать, чтобы скрасить старость наших близких? Об этом говорят психологи Оксана Орлова и Екатерина Михайлова. Мы в прямом эфире. Я назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте нам звонить. Мои гости готовы отвечать на ваши вопросы. Или, наверное, скорее у нас сегодня такая тема размышлительная. Скорее комментировать ваше мнение. Оксана, я знаю, что ваши подопечные любят говорить о том, что работали они на светлое будущее, шли к поставленной цели, верили обещаниям, а в итоге оказались у разбитого корыта. Вопрос непростой, я обеим вам сейчас его задам. Я не представляю, честно говоря, что можно на это возразить.
Но здесь действительно идет логическая цепочка, действительно работали на светлое будущее, и это нельзя отрицать, это так. И действительно, в этом переживании хорошо бы человека поддерживать. Начнем с этого. А потом уже говорить про то, что кто он без работы, что он за человек такой, кто он без близких, что он сам себя представляет. И в этом смысле прошлый опыт, он не обесценивается, а становится значимым, становится важным тоже. Но есть жизнь и сейчас. И о чем он мечтал, вот как Катя правильно сказала, какие планы он строил, когда он выйдет на пенсию, например, то и нужно реализовывать. И не обижаться на общество, на весь мир в целом, а понимать, что вот есть радость от того, что он живой, жить пока живется.
Угу. Спасибо, Оксана и Екатерина.
Но часто для того, чтобы перестать обижаться, это в любом возрасте так, надо сначала пообижаться как следует, и чтоб тебя услышали, правда? Вот, пока, Оксана, вы говорили, я вспомнила строчки Веры Павловой. «Мама, папа не нас растил, а монокристаллы. Мама – извлечение меди из руд. А когда ни сил, ни работы не стало, стала старость наградой за доблестный труд». Да? Это видение следующего поколения, и это значит, что это было услышано, вот эта горечь, да, вот эта вот, вот эта боль. Очень важно, чтобы было кому поворчать.
И чтобы, пожаловаться.
Да, и пожаловаться. Другое дело, что если этот процесс затягивается бесконечно, из него нет какого-то выхода, то есть это не что-то, что надо просто выразить, и дальше можно двигаться, да, в свое сегодня, тогда мы получаем тот образ, наверное, с которым никто из нас не хотел бы себя идентифицировать, вот такого вечно недовольного пожилого человека, скорее женщины, который все не так. Это несчастье, да, на душе плохо, когда так. А поэтому у вашей группы есть ведущий, вы.
Спасибо, Екатерина. Мы принимаем первые звонки. Москва, Анатолий, добрый день.
Вы знаете, у вас очень, так сказать, интересный разговор. Можно я скажу свой рецепт?
Конечно.
Рецепт очень простой. Надо вот подсказать этим людям, что они еще могут заниматься каким-то делом полезным, что они еще не до такой степени уморальны, чтобы только вот, как бы сказать, ворчать в своем коллективе, быть пикейными жилетами, а что у них у всех были когда-то профессии или остались какие-то умения, и их вполне можно посильно использовать. И мне 62 года, я вот работаю и общаюсь с молодежью, и у меня нет вот этих психологических проблем, ворчать, не ворчать. Я посильно что-то делаю. Я думаю, что я буду делать это вот сколько я смогу физически.
Спасибо вам, Анатолий, за звонок. Как раз вот Екатерина совсем недавно говорила здесь у нас в студии о том, что еще очень важно пожилого человека попросить что-то сделать. Если уже так сложилось, что работы нет как таковой, то есть на работу не надо ходить, то даже в семье, в доме очень важно для человека найти какое-то дело и попросить его об этом. Наверное, тогда ощущение собственной нужности оно может нивелировать очень многие вот грустные вещи, о которых мы говорили. И, Оксана, прошу, вы хотели что-то прокомментировать?
Я называю это стадией мастера, когда ты уже можешь не функционировать как таковой, но ты можешь обучать других, и это очень нужно. Я знаю по себе, что мне часто бывает нужен учитель какой-то послушать, посмотреть, как это делается. И уверена, что нельзя обесценивать прошлый опыт. Опять же, находить позитивные стороны в этом и передавать это другим людям, более молодым или таким же, например.
Спасибо, Оксана. Еще звонок принимаем. Елена Ивановна из Москвы. Добрый день.
Алло.
Слушаем вас.
Вы меня слушаете, да?
Да, добрый день.
Я хочу сказать, что у вас какой-то очень траурный тон в вашей передаче. А вот я хочу рассказать про себя. Мне 66 лет. Я только что вернулась из Марокко, где меня взяли на работу. Я сказала, что мне 46, и меня взяли на работу. Там паспорта у меня не проверяли. Я учу 11-й язык от атеросклероза. Счастлива я сейчас только по-настоящему, потому что у меня выросли дети. У меня есть время заниматься тем, чем я хочу. И жизнь прекрасная. Главное, чтобы у тебя ничего не болело. А чтобы у меня ничего не болело, я могу всем моим, так сказать, девочкам и мальчикам... Кстати, сейчас я иду в волейбол играть в команду и буду плавать у нас на речном вокзале. Посоветую, такой приборчик есть от сердца, от давления, от нервов. Он называется «Самоздрав». Он продается и в Швеции, и в Англии. И вообще... На днях написала письмо мэру Лужкову, чтобы доступ на наш пляж, водный стадион, для пенсионеров был бесплатный.
Спасибо вам, Елена Ивановна. Очень радостный звонок. На самом деле, Оксана готова прокомментировать первый. Екатерина тоже хочет что-то сказать. Оксана, прошу.
Очень радуют такие звонки, такие люди. Моя группа называется «Бодренькие старички». Рассказывают о том, что они совершенно не успевают делать то, что они отложили делать в пенсию, потому что у них там мулине лежит, пряжа лежит, а они занимаются, ходят по театрам, ходят по всяким концертам, тем более, если есть возможность социальная, да, если есть какие-то билеты не очень дорогие, то тогда они начинают вести активный образ жизни. Слава богу, что это есть. И с другой стороны, совсем уж загонять тоску и бегать с одного места в другое, и когда ты остаешься один на один с этим переживанием, это тоже игнорирование. Я бы поспрашивала этих людей, как психолог, да, что с ним происходит, когда все-таки они останавливаются, насколько переносимо это состояние для них.
Спасибо, Оксана. Екатерина.
А я здесь услышала в этом действительно очень оптимистичном звонке еще одну ноту. Свобода от ранее выполнявшихся обязанностей. Возможность спросить себя, ну хорошо, а мне-то что нужно? А я-то чего хочу? Вот тут позволительный и в культуре, в общем, да, разрешенный, даже закрепленный, больший эгоизм. Да? Не в плане полной концентрации только на себе, а в том, что туда уже отдано.
Здоровый эгоизм, скажем,
да,
так.
Да.
Позитивный эгоизм.
Да. Вот. И действительно, некоторые пожилые люди прекрасно реализуют какие-то свои мечты и желания более ранних периодов. В самом деле учат языки.
И в самом 11-й деле, язык, это сильно вообще.
Это сильно, да.
Да, и в Марокко на работу.
Да, и рисуют, и не только рукодельничают, не только поддерживают пальчики, да, в подвижном состоянии.
Давайте посмотрим, насколько этот звонок характерный. Примем еще звонок, на сей раз из Петербурга. Ольга Дмитриевна с нами на связи. Добрый день.
Ну, добрый день, здравствуйте.
Слушаем
вас. Я хотела бы поговорить о взаимодействии родителей и детей на собственном опыте. Мне сейчас 78 лет. Я очень долгое время жила со своей мамой. У меня мама неординарная, с очень крепким таким характером. Она перешагнула за 90 при очень большом количестве болезней, но с ясной головой. Но дело-то в том, что поддерживать человека в таком состоянии, извините меня за резкость, я ни на что не жалуюсь. Я знала, что делаю, и сейчас знаю и не жалею об этом. Можно только за счет какой-то чужой жизни. Ну, например, если дети берут родителей и окружают их любовью, заботой, опекой и так далее, и так далее, тем самым они превращаются в некотором роде в их обслугу. И плата за это в виде, ну, скажем, признательности, любви, как правило, отсутствует. Наоборот, возникает некоторое раздражение, что вот чего-то нет, что-то недоделано, лекарство вовремя не принесла, обед не разогрел.
Ольга Дмитриевна, спасибо вам за звонок. Извините, что я вас прерываю. Очень понятная картина того, что вы описываете. Очень важный звонок для нас. Екатерина, пожалуйста, несколько слов.
Это очень печальная тема. Тема долга. Я думаю, что в нашей практике эта тема своей остротой еще связана с тем, что возможности иначе, как руками детей, дочерей прежде всего, позаботиться о старших, просто и не было. И не разъехаться было нельзя, и не получить какую-то профессиональную помощь было нельзя, и так далее. И вот эта программа, этот сценарий, что дочь при маме и того же самого ожидает от своей дочери в будущем и так далее, это действительно исключительно печальная тема и исключительно печальная программа. Дело в том, что поскольку старшая женщина в этой связке когда-то дала жизнь, вернуть ничего нельзя. Вернуть – это тоже отдать жизнь. И, в общем, если есть в истории семьи такой сценарий, ну, не сейчас, не сегодня, да, например, в предыдущем поколении, то, может быть, важно подумать о том, что передается вперед, а не назад. Да, что тут, если это рассматривать как долг, он неоплатный. И, может быть, и пытаться не стоит.
Спасибо, Екатерина. Оксана, буквально несколько слов.
Мне кажется, что здесь самое главное, когда вот мама начинает растить ребенка, говорит, я на тебя всю жизнь положила, а потом такая программа, ребенок действительно должен вернуть, сказать, вы абсолютно правы, да, с одной стороны. А с другой стороны, баланс должен соблюдаться, то есть свою жизнь тратит, растрачивает, скажем так, на, только на другого человека, и не жить собственными интересами, это действительно будет...
Да, но здесь вопрос очень сложный, философский, потому что как только ты перестаешь, как вы говорите, тратить свою жизнь, человек начинает просто медленно умирать, когда ему уже за 90. Он действительно не может жить вне внимания и заботы.
Ну да, получается, Ольга Дмитриевна говорит о том, что все время чувство вины. Что бы ты ни сделал, все равно ты будешь виноватым.
Хорошо, мы продолжим этот нелегкий разговор, прямо скажем, сегодняшний, сразу после краткой сводки новостей. А в программе «Время гостей» в 19 часов о ситуации вокруг косовского кризиса беседуют политолог Сергей Романенко и временный поверенный в делах Сербии в России Елица Курьяк. Ведет эту программу Виталий Портников.
Говорит радио «Свобода» в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном убит сотрудник милиции, еще один ранен, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Милицейскую машину обстреляли в ночь на пятницу в заводском районе чеченской столицы. Мэр Архангельска Александр Донской освобожден из-под стражи. Такое решение принял в четверг вечером Октябрьский суд города, отклонив ходатайство прокуратуры об аресте чиновника. Донской был задержан в среду, ему было предъявлено новое обвинение в злоупотреблении полномочиями. Людмиле Алексеевой, ветерану правозащитного движения в России, главе Московской и Хельсинской группы, сегодня исполнилось 80 лет. Дочери советского капитана Ивана Сысоева, погибшего во время Второй мировой войны в Эстонии, подали иск против эстонских властей историка Петра Казика за клевету. Трое британских военнослужащих убиты на юге Ирака. Боевики обстреляли из минометов британскую военную базу в городе Басра. В Пакистане при взрыве погибли 4 человека. Очередной теракт был совершен в Северном Вазиристане, где активно действуют исламские экстремисты. Ответственность за похищение в Афганистане группы граждан Южной Кореи, двух граждан Германии, взяли на себя талибы. 18 корейцев были похищены в четверг, их автобус был захвачен на шоссе, ведущем из Кабула в Кандагар. Израиль начал освобождать палестинских заключенных. Подавляющее большинство из них – боевики партии Фатх, лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи возобновятся в сентябре. Об этом было объявлено сегодня в Пекине по завершении очередного раунда переговоров с участием Северной и Южной Кореи, Китая, США, Японии и России. На президентских выборах на Нагорном Карабахе лидирует Баку Саакян, бывший глава службы безопасности этой самопровозглашенной республики. Долина гейзеров на Камчатке, пострадавшая в июне после исхода силевого потока, вновь открыта для посещения.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Очень хочется считать себя приличным человеком и быть в ответе за спокойную и радостную старость своих близких. Но чем и как помочь тем, кто убежден, что все лучшее осталось позади? Что отвечать на упреки в адрес государства тех, кто оказался за бортом? Как сдерживать себя, сталкиваясь и с невольным шантажом со стороны пожилых, и с бесконечными попытками пересказать всю жизнь, и со старческой непримиримостью и упрямством? Обо всем этом в студии продолжают разговор культуролог-психолог Оксана Орлова и психолог-писатель Екатерина Михайлова. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам, мы постараемся принять максимальное число звонков. И сейчас с нами на связи Надежда Петровна из Московской области. Добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Вы знаете, вы напрасно так думаете о пенсионерах. Очень много пенсионеров, мне 72 года, которые еще продолжают красиво, энергично жить, особенно те люди, которые в 60-х годах закончили Баумский, МАИ, энергетический, работали на оборонных предприятиях. У нас все сохранилось с тех пор, и наша доброта, и уважение к людям. Но мы немного обижены только на наше правительство и государство, которое сравняло нас, нашу интеллигенцию, грамотную, образованную, со всеми другими. Вот эта моральная обида, она так тяжело переносится. Мы находим себе и времени хватает у нас, чтобы кому-то помочь, тем же пенсионерам, которые, ну, может быть, по-другому немножко смотрят на настоящее положение их. Допустим, у меня не хватает времени, я занимаюсь на огороде, я занимаюсь пенсионерами, я хожу в музеи, но мне не хватает одного, вы догадались, что. Вы меня поняли? И поэтому обидно за родину.
Надежда Петровна, спасибо вам за звонок, поняли. И вот из вашего звонка, такое, надо сказать, очень типичное, да, мнение. У меня вот такой вопрос возник, Оксана, вам, пожалуй, его адресую. Вот такая обида на весь мир, исходящая из того, что нам должны и не додали. Справедливая обида. Действительно ведь должны и действительно не додали. В сочетании в то же время с такой железобетонной позицией. Я никому не пожалуюсь, пусть сами догадаются. Я думаю, что это очень узнаваемо. И сейчас вот узнают эту позицию многие, кто нас слушают. Как вы полагаете, мы сами должны догадаться об обидах и попытаться как-то разрулить эту ситуацию? Мы, то есть близкие пожилых людей. Или все-таки мы должны призвать их жаловаться нам, если у них есть такая потребность, столько, сколько им хочется. Ну, мы не можем повысить пенсии и что-то изменить в социальном пакете, поэтому я просто предлагаю эту тему из эфира снять. Тут мы не в силах. А вот обсудить, что мы можем сделать, мне бы хотелось, Оксана, прошу.
Вот в моей группе действительно так происходит. Есть два полюса, когда сначала человек обвиняет, что не додали, что обидно. Ну, как же так с нами поступают? А с другой стороны, я никому ничего не скажу, я никому не буду жаловаться. Вы правы абсолютно. И здесь все, что можно сделать, это слушать человека, как он выражает свои чувства. Если он бурчит, то значит принимать это. Иногда спрашивать, что с ним происходит, что бы ему хотелось. Иногда просить, как правильно Екатерина сказала, о чем-то, чтобы человек чувствовал себя нужным. Здесь, в общем, баланс тот же самый, нужно соблюдать. Я как-то проходила мимо антикварного салона и видела такой тезис, который, может быть, жесткий, но, мне кажется, применим к нашей ситуации. Ваше старье – это наш антиквариат. Понимаете, вот желательно бы, чтобы было, ну, была вот эта метаморфоза, когда из ненужного слепого пятна какого-то сделать ценность и мудрость.
Спасибо, Оксана, Екатерина.
А я немножко с другого конца хочу зайти. Со стороны людей среднего возраста и даже молодых. Некое промывание мозгов, боюсь, что и мы невольно этому способствуем прямо сейчас. про то, что вот будут говорить одно и то же, и что это не очень интересно, и что только гуманность и чувство долга, ну, если это близкие, то любовь, вот помогают, как нам правильно себя вести. Знаете, есть вообще другое измерение у этого. Они интересные, безумно. Причем не только как свидетели каких-то событий, да, которых мы не видели и видеть не могли, но и, собственно говоря, вот это героический проект по продолжению собственной осмысленной жизни, он бы нас мог заинтересовать и с точки зрения того, как подглядеть чего-нибудь, какие-нибудь секретики, как же они это делают. Нам ведь тоже придется это делать, как-то поступать собственной жизнью. Вот. То есть идея того, что с очень пожилыми людьми может быть очень интересно. И вот, ну, просто до этой точки, когда нам вместе будет интересно, дойти надо, и тогда все по-другому.
Екатерина, ну вот смотрите, вы в своей книге пишете, что секрет достойной старости в интересах, выходящих за пределы семьи, отношений и даже бывшей карьеры, в способности интересоваться чем-то, не имеющим к тебе прямого отношения. Скажите, если мы у 50-60-летнего человека уже видим отсутствие таких интересов, что делать? Кидаться что-то предпринимать или вот безнадежно просто принять, что в старости этот человек задаст и себе, и нам?
Понимаете, Татьяна, здесь есть вот какой момент. Мы как-то забываем о том, что все-таки за то, насколько нашему пожилому кому-то, да, близкому будет интересно и комфортно, мы отвечаем полностью. Но ведь это не так, да? Ведь все-таки мы не можем за человека, даже самыми добрыми намерениями, ну, породить эти интересы. Ребенка-то не всегда заинтересуешь тем, что, как тебе кажется, ему могло бы быть интересно.
Да, пока еще гибкая психика,
да,
еще слушается.
То есть все-таки мы разделяем в этом смысле ответственность, да, как всегда, когда речь идет о двух людях, кто бы они ни были. И, может быть, мы чуть активнее и изобретательнее, но мы, где ничего не положено, нечего взять.
Спасибо, Екатерина. И, Оксана, сразу попутно вопрос. Верно ли, что нам, вероятно, нужно больше заботиться о друзьях наших, родителей и бабушек с дедушками? Потому что именно их друзья – это те самые люди, которые могут скрасить им потом вот эту пору жизни. Ведь в этом возрасте, когда люди становятся пожилыми, нетерпимость иногда достигает таких пределов, что люди рвут отношения. Рвут на почве ерунды какой-то, каких-то бытовых несостыковок, перестают общаться, потому что далеко живут друг от друга, и все становится сложно. Доехать в гости, чтобы даже попить чая, посидеть вместе, становится почти нереальным. Вот на ваш взгляд, вот, скажем, в группе, в которой вы работаете, вот у этих ваших старичков, у них есть, что называется, на стороне, вот вне кружка, какие-то свои вот друзья?
Как мои бодренькие старички рассказывали, что когда они выходили на пенсию, у них был так называемый синдром выжженной земли, когда они переставали общаться с друзьями, ссорились с родственниками, то есть они полностью отрицали вот этот реальный мир. И какое-то время действительно окунулись в собственное одиночество и ненужность. А потом уже через какое-то время опять стали восстанавливать связи дружеские, родственные, находили новых знакомых. Мне кажется, здесь основное правило, что нельзя делать ставку только на что-то одно. То есть нельзя только на профессию, нельзя только на свою семью. Нужно несколько интересов иметь, чтобы не замыкаться, чтобы не было суженное состояние сознания. И всегда есть вариативность, чтобы не быть таким зависимым.
Спасибо, Оксана. Звонки принимаем. Наталья Львовна из Москвы. Извините, что заставили ждать. Добрый день.
Здравствуйте. Вы знаете, вот сейчас я услышала слова, которые гость студии говорил насчет пожилых людей, называя старичками-старушками. У нас укоренилось вот такое обращение, несколько, знаете, уничижительное, которое уже содержит такое ироническое и несколько пренебрежительное отношение к пожилым людям. Уже даже в этих словах это чувствуется. А мне кажется, еще это очень большая проблема, почему старики чувствуют себя ненужными, отсутствуют социальные программы, помогающие общаться по интересам пожилым людям, отсутствуют привлечение в обществе этих людей, использование их опыта в работу посильную, которую можно не самим искать, хотя и самим можно, но если бы были государственные программы, о чем я слышала в Америке, там нету ничьей жизненного отношения. И в каких-то развитых западных странах там стараются максимально использовать знания пожилых людей.
Спасибо вам за звонок, Наталья Львовна. Но мы-то слово «старички» с любовью произносим. Просто это у Оксаны, у группы такое название забавное. Никакого здесь нет ни пренебрежения, ни...
Умиление, точнее.
Тем более каких-то других чувств. Вы знаете, вот я о чем сейчас думала, когда вас слушала. Сейчас передам микрофоны своим экспертам. Я думала о том, что вот в вашем звонке сейчас звучит желание переложить собственную ответственность на плечи государства. Все плохо, потому что государство не дает общаться, не использует опыт, не дает работать. Мы же пытаемся в своей программе поговорить о том, что можем сделать мы сами. Не государство, мы сами, самые близкие. А вот теперь прошу, Екатерина.
Меня поразило вот что. Я подумала, слушая звонок нашей слушательницы, что вот в театре, в старом, да, существовала амплуа «комическая старуха». Не так ли? Да? Пожилые люди иногда обладают фантастически свободным и раскрепощенным чувством юмора. Оксана, наверное, это по своим групповым занятиям видела не раз. Да? Когда они еще в состоянии с невероятным совершенно мужеством, стойкостью и куражом посмеяться и над своими обстоятельствами, и над своими «не могу», и так далее. Вот этот ресурс юмора, иногда черненького, между прочим, юмора, очень такого соленого, неумиленного, неприторного. Интересное явление. Это такой взгляд, когда человек поднимается над своей проблемой, своей трудностью. Если бы я делала какой-нибудь социальный проект, я бы сделала, знаете что? Только что придумала. Дарю кому-то, кто сделает это. Комический журнал для пожилых. Причем именно журнал, не телевидение, не интернет по понятным причинам, да, чтобы он бумажный был, да, где вот этот специфический и бесценный, на самом деле, юмор мог бы прозвучать.
Спасибо, Екатерина Оксана.
На самом деле, многие мемуары на этом построены. Когда читаешь, ну, просто смотреть спокойно невозможно. Это все воспринимаешь именно с юмором, но с иронией.
Спасибо вам обеим. Принимаем еще звонок. Виктор из Московской области. Добрый день.
Добрый день. Вы знаете, я тот человек предпенсионного, скажем, возраста, пару лет осталось, да, на 60. Вот. Но таких проблем, как бы, вот, ну, ощущения, что ли, приближающей старости у меня нет. Я вот общаюсь с людьми, которые уже гораздо старше меня, там, просто смотрю, удивляюсь их бодрости. Вот, как ни странно, может быть, то, что прозвучит. Вот основной точки зрения, вот, что касается вот нашего вежделенческого отношения к государству и так далее, ну, само коммунистическое государство так нас воспитало, что все должно быть через государство, понимаете? Вот, не индивидуальное усилие, а вот общественные, там, социальные программы и так далее, и тому подобное. Ну, есть специфика, конечно, русского, что ли, менталитета, русского языка. Вот я недавно узнал, оказывается, что в некоторых языках нет такого понятия вообще старик, старуха, то есть такого грубого отношения. Но есть пожилая женщина, пожилой мужчина там, и так далее. Это даже, кстати, в кавказских наших. Ну и это свидетельствует об отношении к старости.
Спасибо вам, Виктор. Екатерина, несколько слов буквально по поводу отношения к старости на Кавказе. Вы замечательно перед эфиром говорили об этом.
Я, ей-богу же, не помню, что я такого
замечательного говорила. О том, что это время урожая, время собирать урожай.
Это не про Кавказ я говорила. Не про Кавказ. Не про Кавказ я говорила. Я говорила про более Дальний Восток. Угу. Да, в одном из языков восточных есть название старости, время урожая. Да? Но для того, чтобы урожай был собран, он должен быть когда-то посеян и возделан. И, собственно говоря, некоторые психологические, я не имею в виду здесь накопления денежные, инвестиции в собственную старость, это крайне важно. Я знаю женщину, которая примерно ровесница Виктора, да, только что звонившего, и которая со смехом говорит: «Мне интересно, кем я стану, когда вырасту».
Забавно.
«Кем я стану, когда вырасту». То есть поздние годы, как время, когда можно наконец понять, чего ты хочешь на самом деле, что это было, что-то отпустить, да, и что-то сделать. Спасибо, Екатерина.
Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. Лучший или худший сезон жизни – старость. Разговор в программе «Личное дело» продолжают психологи Екатерина Михайлова и Оксана Орлова. Еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. И чтобы нас уже все-таки не упрекали в том, что мы очень грустно сегодня говорим, что мы все такие вот... грустные картинки рисуем. Обнаружила такую вещь, вот, Екатерина, в вашей книжке. Описание того, как на одном из тренингов вы предложили 27-летней женщине, испытывающей острое чувство вины, сейчас не будем вдаваться по какому поводу в подробности, это не важно, вы предложили ей представить себя 86-летней и повели с ней диалог вот в этом качестве. Это было занятие по психодраме, насколько я понимаю, mm-hmm. да? Где человек входит в другой образ совершенно. И вдруг оказалось, что из такой далекой перспективы для этой женщины стало возможным принять в себе то, с чем прежде жить, как ей казалось, было совершенно невозможно. Вот этот конкретный случай из психотерапевтической практики навел меня на такую мысль, заставил задуматься. А действительно ли получается так, что люди пожилые, возможно, испытывая недовольство окружающим миром, тем не менее с самими собой... готовы, наконец, войти в состояние полной гармонии. То есть они их перестают, наконец, терзать некие внутренние кризисы, которые вот мы переживаем, там, начиная с возраста там, отрыва от мамы, потом пубертет, потом кризис там, в общем, среднего возраста и дальше по всей жизни. К старости, может быть, мы от этого избавляемся? Может быть, в этом на самом деле вся прелесть-то пожилого возраста?
Татьяна, вот сразу скажу. Поздний возраст – это время таинственное. В каком-то смысле и детство тоже таинственное, потому что про детей что только не придумывали. Но как там на самом деле? Мы часто и не помним, и напрямую узнать нельзя. Вот с людьми глубоко пожилыми то же самое. Что там на самом деле происходит? Никакие психологические тесты, никакие даже беседы до конца развернуть не могут. Некоторые, часто выдающиеся пожилые люди, чуть-чуть это озвучили, но как будто чуть-чуть приподняли вот этот занавес, эту завесу. Может быть, нам не все надо знать про это. Может быть, у нас существует... Мы не можем по-настоящему туда попасть, понимаете? То, что я делала, о чем вы упомянули, я делала для 27-летней женщины. И она имела дело с образом возможного своего будущего. Кто знает, как на самом деле. Да? Поэтому вот мне кажется, что в близости от этой темы вот должен быть немножко такой холодочек в позвоночнике. Вот тайна это. Это тайна. И как бы мы ни хотели... Не пора еще, однако ж.
Подождем немножко. Спасибо, Екатерина. Звонок принимаем. Москва, Леонид Владимирович. Добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я не могу избавиться от ощущения некого лукавства, слушая передачу. Буду откровенен. И скажу, что оптимизм, который вы пытаетесь в своей передаче вселить пожилого человека, не получится, потому что если пожилой человек думает, сколько заплатить за квартиру и что он может поесть, и еще при этом обладать чувством юмора, и он обладает, то вы понимаете, безнравственная ситуация складывается. Он отдал своему отечеству свою жизнь, свой труд. И государство должно, если уж не увеличить пенсии, но не отнимать бесплатные лекарства. Не заставлять его платить за квартиру таким образом, что он должен ее продать или оставить и уехать куда-то.
Спасибо вам, Леонид Владимирович. Вот видите, сегодня у нас такой эфир, что нас сначала упрекали в пессимизме, теперь нас упрекают в излишнем оптимизме. Оксана, прошу ваш комментарий.
Мне кажется, что звонок правильный и адекватный. Конечно. И действительно так. И нам, конечно же, не хочется впадать в какую-то манию и рассказывать, как все вообще замечательно, сколько много ресурсов. Но вот я реально знаю на собственном опыте, что есть, например, наша группа, куда приходят пожилые люди, где они встречаются, где находят радости какие-то, когда они как-то вместе друг друга поддерживают, когда они рассказывают о своих семьях, когда они привозят фотографии родственнику, который далеко, когда рассказывают о людях, которых они потеряли, они тоже эту тему не игнорируют. Да? Есть опыт. Я знаю, что есть и другие похожие сферы. Мы говорим о том, что мы сами можем сделать, как мы можем поменять, переписать это, да, переписать наше отчаяние, нашу тревогу и как-то взять все-таки ответственность, ну, насколько это возможно на себя, да, учитывая, что мы беспомощны часто, не можем справиться с большим государством, да, но мы можем сделать что-то сами. И в этом мы пытаемся просто помочь, может быть, чуть-чуть, насколько возможно.
Спасибо, Оксана. Еще звонок принимаем. Москва, Юрий Николаевич, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Слушаем вас.
Вот я, если буду слушать просто юморные передачи, сложа руки, у меня будет жуткое настроение плохое. Я чувствую свою психологическую релаксацию, свою нужность в обществе тем, что я законными способами борюсь с этой властью. Хожу по судам, требую, пишу жалобы в различные властные структуры. В этом я нахожу очень большое душевное удовлетворение. Спасибо.
Спасибо вам за звонок, Екатерина.
Угу. По двум последним звонкам, угу. Да, таким разным.
Да.
Идея того, что кто-то, ну, государство, поступил по-свински и несправедливо, а у наших двух последних слушателей по-разному совершенно переработалось в глубокую печаль у первого и в партизанские действия у второго. Да? Но, может быть, на наше государство, которое и в самом деле со многими своими гражданами поступает черти как, некоторым образом спроецировалось ощущение того, что вообще несправедливо, но почему так? Почему тогда, когда человек уже больше всего там знает, понял и умеет, начинают отказывать ресурсы, сил не становится, болячки появляются? То есть мне кажется, что за этой государственной темой еще есть один уровень вот некоторого ропота вообще на то, как устроено в жизни. Да.
И с чем сделать ничего невозможно.
И с чем сделать действительно ничего невозможно. Действительно ничего невозможно. Мы начали с того, что пожилой возраст – это наше неизбежное будущее в самом лучшем случае.
Ну, не нагнетайте ужас, Екатерина.
Почему ужас?
Ну, в интонации есть.
Но мне кажется, Татьяна, что у людей среднего возраста, вот я все возвращаюсь к теме табуированной темы, да, нам ведь звонят преимущественно люди, которые либо на пороге, либо относятся к этой возрастной группе. Сами, да, угу. Те, о ком мы говорим. И к кем из всех присутствующих я, между прочим, по возрасту ближе. Ни одного молодого звонка, правда?
Про может это, быть, слушают?
Про это не хочу. Да нет, они на работе все. Про это не хочу. Только бы не это. Вот мне кажется, что, если угодно, вот Оксана работает непосредственно с этой замечательной, интереснейшей, перспективной во всех смыслах слова возрастной группой. А вообще-то говоря, очень интересно, и я пытаюсь это делать по мере сил, работать про старость с теми, кто еще не там, да, разблокируя, снимая вот это табу на заглядывание в необходимость этого опыта. Да?
Екатерина, а вот скажите, я хочу вас прервать прямо здесь. Вот я знаю, что вы любите проводить время с подругами вашей легендарной мамы.
Люблю.
Мы уже рассказывали о ней в эфире, она в какие-то сумасшедшие годы села за руль, владела интернетом, в общем, мама редкая такая, редкая.
Mm-hmm.
Оксана, вы работаете с группой очень пожилых людей, но ведь есть такое мнение психологов, причем ваших коллег, которые полагают, что лучше стремиться и вернее проводить время с теми, кто моложе тебя, чтобы не приближать искусственно собственную старость? Обе готовы отвечать. Оксана, прошу.
Мне кажется, что уникальность такой пожилой группы в том, что они не откладывают счастье на будущее. Они сейчас счастливы. И это, собственно, самое заряжающее действие, которое может быть. Это насыщенность жизнью сейчас. Никогда там про чувства потом не скажут, никогда не будут переживать опасности.
И это одна из вещей, которым следует учиться. Да, и согласна. Чем раньше, тем лучше. Сейчас опять скажете, что я пугаю страшным голосом.
Нет, нет, Екатерина, а вот несколько все-таки слов о том, что не приближаем ли мы собственную старость.
А вы знаете, вас не удивляло, что часто между бабушками и дедушками и внуками бывает гораздо более живой и легкий такой счастливый контакт, чем между родителями и детьми, да? Что-то же эти внуки находят в этих дедушках и бабушках, да, кроме редисок, морковок и там. Вот. Мне кажется, что нормальная ситуация заключается в том, чтобы у человека любого возраста внимание, руки, сердце были протянуты в разные стороны, и туда, и сюда. Человек среднего возраста – это мост, да? На то он и среднего.
Спасибо, Екатерина. Очень хороший образ. На нем и хочется мне закончить сегодняшнюю программу. Времени у нас уже совсем не осталось. Мы говорили сегодня о тех, кто переступил порог старости. Кто-то может сказать, что это худшая пора в жизни. Физической немощи, увядание, разрушение, путь к смерти. Кто-то говорит, что это невероятная возможность начать, наконец, жить по своему собственному расписанию. Американская поэтесса Дженни Джозеф мечтает. Пенсию буду тратить на бренди, летние перчатки и серебряные босоножки. А говорит, что на хлеб не хватает. Устану, сяду прямо на тротуар. А что? Буду по мелочи приворовывать в магазинах, срывать стоп-краны своей клюкой, ах, пардон, тростью проводить по всем решеткам. О, я отыграюсь за всю трезвость своей молодости. Бывает и так. Я благодарю за участие в сегодняшней программе психологов Екатерину Михайлову и Оксану Орлову. Режиссер эфира Наталья Гуреева. Звонки сегодня принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». В этом выпуске три спектакля канадского режиссера Робера Лепажа на Московском международном фестивале имени Чехова, выставки «Дворы Петербурга» и «Жители Петербурга» и выступление алтайского музыканта Нагоны Шумарова в Москве. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Не пропустите. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.